эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 30 июня. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Аресты акций, не принадлежащих Бедине Иванишвили». Кто же возглавит юго-осетинский парламент? Уголовное дело против Леонида Дзябшба. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте эхокавказа.ком. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Женеве открылась международная встреча по Сирии. Президент Грузии Михаил Саакашвили представил на пост премьер-министра страны, министра внутренних дел Вано Мирабишвили. Виталию Калоеву разрешен въезд в Германию. В Женеве открылась международная встреча по Сирии. Главная цель переговоров – выработать единую позицию по вопросу о путях урегулирования сирийского конфликта, прекращения кровопролития в этой стране. В канун встречи международный посланник Кофи Аннан с оптимизмом оценивал перспективы обсуждения предложенного им нового политического плана для Сирии – создания переходного правительства национального единства. Британский министр иностранных дел Уильям Хейк призвал Россию и Китай поддержать план Аннана, выразив, однако, сомнения в возможности достичь компромисса по этому вопросу. США и их европейские и арабские союзники не видят возможности разрешить кризис без отставки Асада. Россия, давний союзник Башара Асада, против включения в план Аннана пункта о обязательной отставке сирийского президента. В самой Сирии продолжаются вооруженные столкновения между правительственными силами и противниками Асада. Президент Грузии Михаил Саакашвили представил на пост премьер-министра страны министра внутренних дел Вано Мирабишвили. Об этом сообщает пресс-служба президента на официальном сайте. Сообщается, что о новом назначении сегодня заявил сам президент Грузии в своем дворце. Кандидатура Мирабишвили в ближайшем будущем будет представлена парламенту, который должен будет утвердить Мирабишвили на новом посту. Вано Мирабишвили с конца декабря 2004 года и по сей день возглавляет Министерство внутренних дел Грузии. Премьер-министром Грузии с февраля 2009 года является Ника Гилаури. В Германии в аэропорту Мюнхена сегодня был задержан гражданин России Виталий Калоев, который прилетел в эту страну для участия в траурных мероприятиях по случаю гибели 2 июля 2002 года над Боденским озером самолета Ту-154 башкирских авиалиний, передает из Германии Юрий Векслер.
На мой вопрос о ситуации с Виталием Калоевым представитель федеральной полиции Германии в аэропорту Мюнхена Альберт Пешке сообщил. Он не арестован, а задержан и находится в нашем отделении полицейской охраны, так как мы проводим проверку того, выполнены ли все условия для его въезда в шенгенскую зону. Швейцария внесла его в список лиц, въезд которых на территорию страны нежелателен, а мы, как страна шенгенского договора, имеем обязательство гарантировать проверку для других стран и решать, могут ли люди с подобным ограничением все же въехать в шенген. Зону или нет. Мы надеемся, что в течение ближайших 2 часов решение будет принято. Но так как это решение затрагивает компетенцию Министерства иностранных дел, то процедура проверки может продлиться и дольше. Напомню, что в феврале 2004 года Виталий Калоев, потерявший в катастрофе жену, сына и дочь, убил авиадиспетчера Питера Нильсона, дежурившего в ночь трагедии. За убийство Калоев был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в швейцарской тюрьме. 8 ноября 2007 года решением суда он был освобожден досрочно за примерное поведение. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Затем глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров сообщил, что Виталию Калоеву разрешен въезд в Германию. Мамсуров поблагодарил за это решение российского консула и власти Германии.
Я связался по телефону тут же с генеральным консулом Российской Федерации, находящимся там в Мюнхене, Андреем Грозовым, который заверил меня, что наша российская дипломатия делает все для того, чтобы это недоразумение было урегулировано, чтобы Виталию дать возможность побывать на месте этой трагедии и вернуться домой.
Сказал глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Виталий Калоев занимает пост заместителя министра строительства и архитектуры в северо-осетинском правительстве. Вот сообщил Радио Свобода сам Калоев.
Оказывается, визу дали не ту, мне дали шенгенскую визу, а надо было вот чисто германскую дать. Скорее всего, техническая проблема была, вот разобрались и извинились. Я собираюсь поехать в город Юберлин и принять участие в этих траурных мероприятиях. Наши дети расстались здесь со своей жизнью. Для меня еще раз потрогать вот эту вот землю, положить туда цветы, для меня это очень важно.
Сказал Виталий Калоев. Во Львове сегодня проходит первая церемония вручения премии имени Степана Бандеры, лидера организации украинских националистов, передает Владимир Ивахненко.
Открытие очередного памятника основателю УПА Роману Шухевичу приурочили к 105-летию со дня его рождения. Часть денег на сооружение монумента собрали местные жители, остальные средства выделили власти города. Общая стоимость проекта – около 500 тысяч гривен, более 60 тысяч долларов. Авторы бронзового монумента – львовские скульпторы. Его высота превышает 2 метра, а вес – 1 тонну. На церемонию пригласили и третьего президента Украины Виктора Ющенко. Именно он своими указами присвоил Роману Шухевичу и лидеру украинских националистов Степану Бандере звание Герой Украины. После смены власти в стране отменить эти указы пообещала правящая партия регионов, для которой лидеры УПА и ОУН не герои, а пособники нацистов. Минувшей осенью Высший административный суд Украины окончательно лишил и Шухевича, и Бандеру высоких почетных званий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
На северо-западе Китая в результате землетрясения в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе число пострадавших возросло до 24. Разрушены десятки домов, прервано энергоснабжение, повреждены дороги, погибли сотни голов скота. Наиболее пострадавшие районы направлены команды спасателей. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился в горном районе на границе округов Хицинь и Синьюань.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин. И, как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Национальное исполнительное бюро Грузии в среду наложило арест на 100% акций банка «Карту», 100% акций «Карту Групп», а также почти 22% акций «Прогресс-банка». Бюро, ссылаясь на полученную от Национального банка информацию, утверждает, что бенефициарным владельцем этой собственности является оппозиционер Бедзина Иванишвили. Арест пакетов акций был произведен с целью взыскания с миллиардера наложенного на него штрафа в размере более 74 миллионов лари. Адвокаты политика и представители компании считают действия властей противозаконными, рассказывает Нона Суварян.
Арест акций банка «Карту», «Прогресс-банка» и «Карту Групп» Национальное исполнительное бюро наложило после того, как лидер коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили отказался выплатить многомиллионный штраф. Адвокаты Иванишвили не отрицают, что их подопечный является владельцем части акций «Прогресс-банка». В то же время юристы категорически опровергают информацию о том, что Иванишвили владеет 100% долями в банке «Карту» и «Карту Групп». Об этом же говорит и генеральный директор банка «Карту» и «Карту Групп» Нодар Джавахишвили.
Учредителем банка «Карту» является «Карту Групп», и 100% акций владеет вот эта группа. Исходя из этого и исходя из нашего законодательства в том числе, если кто-то хочет наложить арест на владение господина Иванишвили, это никакую связь не имеет с акциями, которыми владеет «Карту Групп». Я считаю, что тот адрес направлен на действие власти.
По словам Нодара Джавахишвили, Бедзина Иванишвили никак не связаны с «Карту Групп». Ее учредителями являются 6 компании. Бедзина Иванишвили являлся владельцем 100% акций 4 из них. Сегодня же стало известно, что эти доли в мае 2012 года были переданы сыну оппозиционера Ути Иванишвили. Информацию о том, что Иванишвили является реальным выгодополучателем или, иначе говоря, бенефициарным владельцем долей банка «Карту» и «Прогресс-банка», Национальное исполнительное бюро получило от Национального банка Грузии. Заявление, которое Национальное исполнительное бюро распространило вчера вечером, говорит, говорится. В соответствии с законом о деятельности коммерческих банков, лицо при покупке доли банка обязано в установленном порядке поставить об этом в известность Национальный банк. В случае несоблюдения этого правила сделка об управлении долей становится недействительной, поскольку в Национальный банк Грузии не было предоставлено декларации о смене бенефициарного владельца банка Карту, владельцем 100% акций банка Карту по-прежнему остается Бедзина Иванишвили.
Как говорит Нодар Джавахишвили, он уже представил Национальному исполнительному бюро ответ, что Иванишвили к банку Карту и Карту Групп никакого отношения не имеет. Гендиректор недоумевает, почему ведомство все равно решило наложить арест на акции. Как говорит адвокат миллиардера Шалвата Думадзе, Бедзина Иванишвили или его сын в соответствии с законом не обязаны были ставить в известность о чем-либо Национальный банк Грузии. Тадумадзе еще раз подчеркивает, что Иванишвили был лишь бенефициарным владельцем банка Карту. Прямым владельцем доли в банке является Карту Групп. Поэтому передача сыну Иванишвили акций компаний, которые владеют Карту Групп, не является изменением владельца доли в банке. Им была и остается Карту Групп. Соответственно, арест акций банка Карту – противозаконное действие. В ближайшем будущем Шалват Адумадзе намерен обратиться с жалобой в Национальное исполнительное бюро. На ответ у этого ведомства есть 15 дней. Однако Тадумадзе опасается, что бюро может продать эти компании с аукциона в любой момент.
Максимум через 30 дней они должны вынести собственность на аукцион. До этого они должны ее оценить. Оценить долю в банке не так уж и легко.
Производство по делу Иванишвили Национальное исполнительное бюро начало после того, как 15 июня апелляционный суд принял решение оштрафовать Иванишвили в размере более 74 миллионов лари. Ранее контрольная палата обвинила миллиардера в нарушении закона о политических объединениях граждан. Но на Суваряна Хакавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем тему в нашей постоянной рубрике «Некруглый стол». В среду ее провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас из Тбилиси экономист Нодар Хадури, член коалиции «Грузинская мечта», и Паата Шишелидзе, президент научно-исследовательского центра «Новая экономическая школа». Значит, так, владельцем 100% акций банка «Карту» является компания «Карту Групп», которая, в свою очередь, принадлежит шести компаниям, четырьмя из которых в прошлом году владел Иванишвили. В этом году он передал их своему сыну право собственности на эти компании, но смены владельца акций банка не произошло, их собственником остается Карту Групп. Соответственно, арест наложен незаконно, судебные и контрольные органы действуют по принципу «не надо никаких доказательств, все и так знают, что это имущество Иванишвили». Так утверждает защита миллиардера. И у меня вопрос к Нодару Хадури. Ну, действительно, может быть, не стоит обращать внимание на формальности? Все и так все знают, Иванишвили всем владеет.
Вы понимаете, когда мы говорим о законе, о законности, надо именно обратить внимание на все информации, на все вопросы, которые в буквальном смысле записаны в грузинском законодательстве. И что самое главное, тех документов, в которых есть сведения о владельцах этого банка. Но главное не то, что вот то, что случилось, что арестовали долю неизвестно кого, неизвестно для чего. Нападение на банк «Карту» и на «Карту Групп» начались после того, как господин Иванишвили заявил о своем готовности вступить в политическую борьбу и выдвинулся в кандидатуру на пост премьер-министра страны. Я вам напомню, что было нападение на инкассационную машину банка «Карту». Был специально изменен закон на 3 месяца всего лишь. И те активы, которые имел банк в виде невыплаченных долгов своих кредиторов, дебиторов, они отошли к государству. И после того, как около 200 миллионов лари был списан с банка «Карту», потом этот закон был изменен, так что этот закон не был исполнен ни в отношении ни одного другого грузинского банка. И теперь вот это третье уже, ну, это вершина произвола политического, и все это означает, что никакой закон, никакие законные предпосылки, никакие формальные обстоятельства не стоят перед государством, и государство делает только то, что руководство страны решило, и сделать все, чтобы Бедзина Иванишвили сошел с той пути, который он выбрал в октябре прошлого года.
А сейчас я хотел бы задать вопрос Паата Шишелидзе. Паата, я на прошлой неделе смотрел интервью с профессором Свободного университета Зурабом Джапаридзе. Его логика такова, он говорил о штрафах, которые наложены на Иванишвили. Закон не в состоянии охватить все возможные случаи вбрасывания Иванишвили денег в политическое пространство Грузии, поэтому не стоит обращать внимание на формальности. Государство не вправе допустить, чтобы деньги стали политическим инструментом. То есть сейчас надо действовать, исходя из принципа политической целесообразности, поскольку состояние Иванишвили таково, что он способен действительно купить грузинскую политику. Вы согласны с таким подходом?
К сожалению, вот процесс, который сейчас происходит, и это не только с карту банком и другими мелкими экономическими структурами то же самое происходит, начинается с того решения, когда был принят закон, и этот закон запретил на самом деле коммерческим структурам финансировать франческие организации и ограничил частные лица, финансированные франческих организаций.
С законом все понятно, Паата. Он нормальный, он соответствует правилам, но мы говорим о доказательствах.
Я понимаю, но я хочу начать чуть-чуть по вот этой детали. На самом деле, это был, по-моему, неправильный закон, потому что если деньги законные, тогда любой человек может потратить сколько угодно на что угодно. Так что ограничивать не стоило. Поскольку ограничили, уже и этот закон, который ограничил, не очень четким был. Там формулировки не очень четкие были. Поэтому можно их подыграть по любой ситуации. Вот сейчас подгоняется под карту, да? И поэтому, говорю, это неспроста так происходит. И насчет объяснения. Конечно, нельзя выходить из рамок закона. Если мы закон не может охватить что-то, значит, это не должно было охватываться, и все. Если мы по понятиям будем действовать, тогда мы будем гоняться за ведьмой. Это неправильный подход, по-моему.
Ну, видите, в данном случае речь идет как раз о действиях по понятиям. Да, сторонники Саакашвили сегодня утверждают, что противопоставить, ну, это как бы так не открыто делается, противопоставить деньгам колоссальным Иванишвили ничего, кроме, как я уже сказал, политической целесообразности государство сегодня не может. Как вы считаете, есть ли другие инструменты противодействия?
Противодействие кому? Иванишвили? Я думаю, что любой человек, если он честно заработал что-то, деньги, есть доходы, есть интересы, эти деньги вкладывать сюда или сюда, он не должен ограничиваться. Вот в чем проблема. Моя разница моего подхода и подхода тех, кто ограничивает, понимаете? Я не думаю, что нет других методов добиться политических целей. Деньги – это не очень не самое главное, которая может быть использована, да. Иванишвили может купить многое, но не все. И бояться, что он может купить все, значит, только недооценивать людей. Я думаю, что Иванишвили не сможет купить все. Он не сможет доставить правильные решения, только имея деньги, понимаете. Поэтому говорю, если подход правительства будет другим, она может решить свои проблемы и по-другому. Ограничивать человека, одного человека, исключительного человека, и под него всякие законы, вносить регулирование и все это сделать просто из политической цели, это правильно, это не дает адекватные результаты. Потому что вот даже Зураб подчеркнул, что закон не может обходить все. Поэтому правительство начинает делать какие-то шаги вне закона, что неприемлемо, конечно.
Правительство как-то выправит свою линию или продолжит использовать этот довольно странный метод борьбы с Иванишвили?
К сожалению, не видно вот поворота, понимаете? Вот эта машина уже активно работает, и не видно, что она остановится. Я понимаю, что у тех людей, которые правительство есть цели, но они не должны выходить из рамков, да? Они не должны использовать государство из-за своих целей, политических целей. Просто если все это будет так питаться, будет просто уличная драка, я бы сказал, так проще. Потому что другого выхода не остается, и те люди, которые стоят с Единой Иванишвили, по-моему, они хотят получить свою долю политической пространства, и они не будут отступать, да. Другое дело, они как будут добиваться, да. Если была бы нормальная ситуация, я думаю, что они добились меньше. Вот, чиня препятствия, по людям, они и получают какую-то магическую силу, чтобы это, которая, наверное, не изменится ситуацию. И поэтому я думаю, что даже правительство могло бы меньше внимания обратить на это, чем больше, как это делать сейчас. И когда она выходит из рамка правления закона, да, тогда она просто дает больше шансов Иванишвили.
Надар, скажите, а чего ожидают в грузинской мечте? Чего боятся? Как собираются действовать? Что собираются противопоставить вот этому давлению со стороны власти?
То, что власть будет давить, это было ясно. Мы не думали, что, допустим, так незаконно они будут поступать, но все-таки в грузинской мечте не сдаются. Грузинская мечта – это мечта каждого грузина, и она обязательно исполнится.
Да, давайте, Надар, давайте без лозунга, давайте просто о конкретных вещах поговорим.
Главный капитал, который есть у Едины Иванишвили, это не деньги, это не имущество, а это его доверие. Доверие народа. Мы думаем, что вот поддержка населения, поддержка избирателей, которая явно на виду. Вот вы знаете, что 27 мая в Тбилиси, вы знаете, в Кутаиси, в Озургете были массовые манифестации. Сейчас вот в воскресенье мы собираемся в Амцхета тоже соберемся. И там мы будем объявлять те наши приоритеты, которые, я думаю, что будут обязательно будут со стороны населения поддержаны. И мы надеемся на поддержку населения, Грузии. И думаем, что в октябре, когда пройдут выборы в парламент Грузии, население Грузии сделает правильный выбор по
Спасибо, Надар. У меня последний вопрос к Пате Шишелидзе. Пата, ну, вы сказали, что это на руку Иванишвили, то, что сегодня происходит. Вы считаете, что вот в этом противоборстве он одерживает победу? Очень коротко, пожалуйста, ответьте.
Морально он получает поддержку, понимаете. Морально он выглядит как угнетенным человеком, незаконно стараются выдворить политическое пространство. Поэтому я думаю, что морально он становится победителем. Но это не значит, что он, то, что он говорит, что он обещает, это правда. Это будет правильным решением для Грузии, это другой вопрос.
Спасибо. Мы на этом заканчиваем наш некруглый стол. И напомню, у нас из Тбилиси были экономист Надар Хадаури, член коалиции «Грузинская мечта», и Паата Шишелидзе, президент научно-исследовательского центра «Новая экономическая школа».
С экспертами беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера Национальный демократический институт США по международным вопросам представил свои первые выводы о предвыборной ситуации в Грузии. Организация советует правительству обратить особое внимание на проблему со списками избирателей. Контрольной палате институт порекомендовал действовать более открыто, чтобы ни у кого в стране не оставалось подозрений в предвзятости этой структуры и действиях в интересах правящей партии. Рассказывает Олеся Вартанян.
Вопреки ожиданиям, наблюдатели НДИ не стали детально останавливаться на проблемах, с которыми столкнулась оппозиция за последний месяц. В течение нескольких недель грузинскую мечту оштрафовали на несколько десятков миллионов лари. Коалиция оказалась на грани потери всех средств на банковских счетах, а также закрытия своих представительств в регионах. И все это в преддверии самой горячей фазы предвыборной кампании. Члены миссии наблюдателей НДИ не стали разбираться в обстоятельствах этих драматических событий.
Это не наша работа судить, какие из этих случаев справедливые, какие нет. В ходе этой миссии мы ставили себе цель найти системные проблемы, чтобы предложить пути их разрешения.
Сказал Луис Навара, директор офиса НДИ в Грузии. В течение 5 дней он и еще 4 делегата НДИ проводили встречи с местными политиками, чиновниками и представителями гражданского сектора. Миссия оказалась более чем внушительной по своему составу. В нее вошли предыдущий посол ЕС в Грузии, бывший конгрессмен, а также представители руководства одного из американских штатов, которые у себя на родине участвуют в подготовке избирательных процессов.
Мы не намерены принимать чью-либо сторону, мы заинтересованы в самом процессе, а не в результате этих выборов.
Говорил во время презентации президент NDI Кеннет Уоллок. Это не первые выборы в Грузии, за которыми ему приходится наблюдать. В отличие от прошлых лет, как он сказал, предвыборная ситуация в стране более чем напряженная. Чем ближе к выборам, тем более полярными становятся позиции политических оппонентов. Уоллок отметил еще одну важную особенность.
На этот предвыборный сезон тратится заметно больше денег, чем в предыдущие годы, соответственно, и денежных штрафов больше из-за внедрения новой структуры финансового мониторинга.
Говорит президент NDI о контрольной палате. Усиление ее роли стало возможным после внесения изменений в избирательный кодекс в декабре прошлого года, то есть после появления Бедзины и Ванишвили на политической арене. Эти поправки в закон в оппозиции расценивают не иначе, как изменение правил по ходу игры. Все это, по их мнению, было сделано, чтобы сохранить за правящей партией лидерство на выборах. Схожих замечаний сегодня не последовало от делегатов NDI, что совсем не удивило Нино Ломджарию, главу МПО «Справедливые выборы».
Они всеми силами всегда стараются остаться вне текущих политических процессов, чтобы не быть увлеченными в поддержке той или иной силы. Поэтому вся нагрузка переходит на местных наблюдателей, так как мы более свободны в своих оценках.
Ломджария считает, что и в дальнейшем все оценки международных наблюдателей будут звучать в дипломатичной тональности. Резкой критики от иностранцев, как и в прошлые годы, ожидать не приходится. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
Президент самопроглашенной республики Южная Осетия Леонид Кибилов принял группу жителей Ленингорского района. Преодолеть более 100 километров по горному бездорожью они решились из-за недовольства деятельностью нового главы местной администрации Джемала Джикаева. Люди возмущены кадровой политикой главы, они считают, что он не понимает проблем отдаленного района. Рассказывает Жанна Тарханова.
Встреча президента Тибилова с группой жителей Ленингорского района продолжалась почти два часа, но ее участники в итоге остались при своем мнении. Тибилов защищал Джемала Джикаева, при этом обещая ленингорцам решить все их проблемы. Жители этого района пытались доказать президенту, что их проблемы лучше поймет выходец из района. Еще на предвыборных встречах с Тибиловым они просили учитывать этот фактор при назначении местных руководителей. Кандидат обещал. Ленингорцы предлагали на должность главы местной администрации уроженку селения Цинагар, академика Российской академии естественных наук Валентину Хачирову, уже многие годы лоббирующую интересы Ленингорского района в Москве. Хачирова ежегодно привозит в район гуманитарную помощь, помогает землякам. Сейчас она работает над программой экономического развития района, которая предполагает придание ему статуса свободной экономической зоны. Также она разрабатывает программу совершенствования системы управления Ленингорского района. По мнению местных жителей, располагая связями среди российских бизнесменов и политиков, Хачирова могла бы привлечь в район инвесторов. Впрочем, сама Хачирова на кресло главы администрации не претендует. Во время прошлой встречи с президентом Тибиловым она сказала, что ей легче было бы решать проблемы района в ранге заместителя главы. Президент ей тогда сказал, что, цитата, «сейчас будем формировать правительство, и после этого жди звонка». Но Хачирова звонка не дождалась. Главой района был назначен бывший министр здравоохранения и кандидат в президенты Джемал Джикаев, который в ходе прошлых выборов поддержал Алу Джоеву. Новое назначение люди восприняли с разочарованием, но затем рассудили. Президент укрепляет позиции, расставляя на местах своих людей. У Джикаева есть родственные связи с грузинами, возможно, это тоже учитывалось президентом при назначении главы района, в котором проживают грузины. Но теперь многие ленингорцы разуверились в Джикаеве окончательно. По их мнению, он делает то, что хочет, не обращая внимания на проблемы социального характера. Одни и те же люди занимают по 5 рабочих мест, в то время как подавляющее число людей безработные, сказал мне один из участников встречи. Не нравится в районе и то, что новый глава собирает вокруг себя чиновников, работавших при президенте Кокойте. Житель селения Цолт Василий Маргев считает, что ходокам так и не удалось убедить президента в том, что назначение Джикаева было ошибкой.
А вот вам еще не делает.
Житель поселка Ленингор Мамук Абитаров рассказал мне, что завтра он и другие участники встречи пойдут к главе администрации района на беседу.
Завтра, сегодня поедем, а мы обратно в Ленингор. И завтра поднимемся, а мы обратно к Джемалу Джикаеву. Поговорим завтра с ними. А дальше можете мне завтра после обеда позвонить, я вам все расскажу.
Прокомментировать ситуацию я попросила и самого Джамала Джикаева, но разговор по телефону не получился. Глава района оборвал меня на полусловии и сказал, что я слишком много на себя беру, даже не объяснив причину своего недовольства. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт «эхокавказа.ком», на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 30 июня, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями – Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили представил на пост премьер-министра страны, министра внутренних дел Вано Мирабишвили. Об этом сообщает пресс-служба президента на официальном сайте. Сообщается, что о новом назначении сегодня заявил сам президент Грузии в президентском дворце. Кандидатуру Мирабишвили в ближайшем будущем будет представлена парламенту, который должен будет утвердить Мирабишвили на новом посту. Вано Мирабишвили с конца декабря 2004 года и по сей день возглавляет Министерство внутренних дел Грузии. Премьер-министром Грузии сейчас является Ника Гелагури, находящийся на этом посту с февраля 2009 года. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия выразили обеспокоенность в связи с появлением грузинского полицейского поста в селе Зердиант-Кари. Как сообщил ИАРЕС, полпред президента по постконфликтному урегулированию Мурат Джоев, вчера в час дня МВД Грузии выставило полицейский пост в указанном населенном пункте, находящемся вблизи де-факто границы. По словам полпреда, ранее полицейский пост располагался ниже села, около грузинского села Мирети. В Зердиант-Каре проживают люди осетинской национальности. Напуганные жители, опасаясь за свою безопасность, покинули село и обратились к властям Южной Осетии. Население села очень встревожено действиями грузинской полиции, сказал Джоев. Он сообщил, что в связи с этим юго-осетинская страна обратилась к сопредседателям женевских дискуссий с просьбой о проведении в воскресенье экстренной встречи участников механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Арест на счета партии, входящей в коалицию «Грузинская мечта», возможно, будет наложен 4 июля. Об этом Интерпресс Ньюс заявил адвокат коалиции Сандро Барамидзе. По его словам, срок оплаты штрафа истекает и, следовательно, начнется исполнительное производство. Исходя из этого, Барамидзе не исключает, что будет наложен арест на счета партии, входящей в «Грузинскую мечту». Напомним, что решение о наложении штрафа на партии, входящие в коалицию «Грузинская мечта», Тбилисский городской суд принял на основе акта, представленного контрольной палатой. Апелляционный суд сегодня оставил это решение в силе. Дело касается безвозмездной, по данным контрольной палаты, услуги, которую «Грузинской мечте» оказала компания «Менеджмент Сервис». В частности, она на свои средства арендовала помещение для региональных офисов коалиции. Этой же компании был осуществлен ремонт в указанных помещениях на общую сумму 476,5 тысяч лари. Это было признано судом противозаконным пожертвованием. Власти Германии разрешили гражданину России Виталию Калоеву, задержанному сегодня в аэропорту Мюнхена, въезд в страну.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Группа влияния экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокоэты намерена повторно вернуться к внесению вотума недоверия спикеру Станиславу Кочееву после его отмены Верховным судом республики. Спикер Станислав Кочеев активно поддержал Леонида Тибилова на прошедших выборах, поэтому местное экспертное сообщество рассматривает эту схватку за кресло спикера как борьбу за контроль над парламентом между командами бывшего и действующего президентов. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Верховный суд Южной Осетии признал незаконным процедуру вынесения вотума недоверия спикеру парламента Станиславу Кочееву. То есть депутаты нарушили права и свободы своего председателя, решив судьбу Кочева в его отсутствии. Но, по мнению парламентариев, настроенных против своего спикера, это не означает, что само постановление утратило силу. Депутат от партии парламентского большинства «Единство», председатель комитета по законодательству Амиран Дьяконов, заявил информационному агентству РЭС, что депутаты намерены вновь вернуться к обсуждению своего постановления, но уже с соблюдением процедуры, то есть в присутствии спикера Кочеева. В ответ на это фракция коммунистов, которой принадлежит Станислав Кочеев, выдвинула ультиматум: если Кочеев будет смещен с поста спикера, то все 8 депутатов-коммунистов сложат в себя полномочия. Интрига этим не исчерпывается. Председатель Народной партии Рлан Келихсаев намерен оспорить законность пребывания в парламенте еще 9 депутатов, которые, по его уверениям, провели рейдерский захват его партии 3 года назад, перед парламентскими выборами, по указанию в ту пору президента Эдуарда Гакойты. Келихсаев успел вывести за пределы республики регистрационные документы и печати партии, и теперь, после смены власти, требует восстановления своих прав, говорит Ролан Келихсаев.
Мы намерены идти до конца в вопросе восстановления прав на Народную партию, это однозначно. Мы будем добиваться сложения полномочий тех депутатов парламента, которые якобы представляют в законодательном собрании Народную партию, но не имеют к ним никакого отношения.
В случае, если Келихсаев добьется своего, тогда парламент недосчитается уже 17 из 34 депутатов. Это меньше кворума. Кроме того, законодательное собрание становится однопартийным. Там остается только партия «Единство». А это тоже противоречит Конституции. То есть, в случае подобного развития событий, парламент автоматически распускается. Но эта перспектива не очень радует молодые партии, созданные уже после вступления в должность президента Леонида Тибилова. Говорит член политсовета партии Аллы Джоевой, Осетия, Площадь Свободы, Батрас Дзусаты.
Этот парламент, естественно, надо распускать. Но потом на какой основе будут следующие выборы? Если все оставить так же, как и было, то создаваемые партии, в том числе и наша партия, не получают возможности участвовать в этих выборах. Потому что по Конституции после регистрации мы можем только через год участвовать. Если исходить из того, что парламент вдруг будет распущен сегодня, выборы наверняка будут назначены где-то через 3 месяца. Опять-таки, к этим выборам будут допущены вот те партии, которые зарегистрированы.
То есть, если парламент будет распущен, то на новых выборах не будут представлены политические силы, активно поддержавшие Леонида Тибилова на выборах, кроме коммунистов. Местные эксперты говорят, что эта ситуация не тупиковая. Из 4 или 5 партий, которые смогут принять участие на выборах, тибиловцы смогут воспользоваться 3. Кроме коммунистов, они могут договориться с партией «Отчизна» Вячеслава Габозова, с которой у них нет принципиальных расхождений, и Народной партией, в случае, если требования Келихсаева будут удовлетворены. По мнению экспертов, это единственный способ для Леонида Тибилова сформировать дружественный себе парламент на смену действующему, в котором группа влияния экс-президента Кокойты занимает доминирующие позиции. Впрочем, эксперты не исключают, что инициировать распуск парламента могут и сторонники Эдуарда Кокойты. Они также могут сложить себя полномочия и оставить законодательное собрание без кворума. В этом случае на волне новых выборов в парламент может прийти и экс-президент Эдуард Кокойты, и тем самым официально вернуться в югоостинскую политику. Пока определенно можно говорить только об одном. Схватка за парламент между бывшей и действующей администрацией только начинается. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В понедельник Генпрокуратура самопроглашенной Республики Абхазия объявила о возбуждении уголовного дела против бывшего министра внутренних дел Леонида Дзявжба. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и в присвоении почти 8 миллионов рублей, принадлежавших Федерации футбола Абхазии, президентом которой Дзявжба являлся. Это дело с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик обсуждал Демис Паландов.
Инал, поступила информация о том, что в отношении Леонида Дзябшба возбуждено уголовное дело Генеральной прокуратурой. И в самом этом сообщении говорилось о том, что дело возбуждается в отношении бывшего президента Федерации футбола Абхазии Дзябшба Леонида Юрьевича. Ни слова о том, кем Леонид Дзябшба был в недавнем прошлом. Вы могли бы рассказать вообще об этом человеке, о его карьере, не только в футбольной сфере?
Ну, карьера Леонида Дзябшба началась, наверное, с
конце 80-х, тогда он начал работать в охране тогдашнего председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Арзенда. Уже после войны он работал на различных должностях, но в качестве всегда заместителя. Он был и заместителем внутренних дел, и заместителем службы государственной безопасности, и заместителем министра по налогам и сборам. И вот эта вечная позиция второго человека, она уже как-то к нему приклеилась. Если бы в конце августа 2010 года президент Багабш не назначил бы его министром внутренних дел. И казалось вначале, что это вот фигура такая вот обычно техническая, то есть которая не имеет никаких политических амбиций, однако бурная деятельность там развита. Леонид Андзяпш на этой должности там в течение нескольких месяцев он там начал закрывать все подпольные казино, кроме того, ГАИ наконец заработала в Абхазии. И его вот эта решимость, она, конечно же, его вмиг как-то сделала не только обычным чиновником, хотя и высокопоставленным, но и еще у него появился такой имидж политика, политика на перспективу.
Да, Инал, мы не раз рассказывали о деятельности Леонида Дзябжба, и с вами мы тоже об этом говорили. Сразу после того, как президентом стал Александр Анклаб, начали говорить о том, что у Леонида Дзябжба хороший период закончился, потому что у него очень плохие отношения с Александром Анклаб. Как вы считаете, вот сегодняшнее уголовное дело, которое возбуждается в его отношении, является ли это продолжением какого-то личностного конфликта Леонида Дзябжба с Александром Анклаб?
У нас так или иначе, любое уголовное дело против даже бывшего чиновника высокопоставленного, оно всегда имеет какой-то политический подтекст. И сейчас не исключено, что и этот политический подтекст присутствует. Тем не менее, судя по той информации, которая есть у меня и которая была оглашена той же пресс-службой Генпрокуратуры, действительно есть реальные претензии, ненадуманные к персоне бывшего министра внутренних дел. И, как говорят там в кулуарах Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел, в реальности могло быть, наверное, еще покруче. То есть пока ему прокуратура завела уголовные дела по факту дел, связанных с Федерацией футбола, но, как поговаривают в Министерстве внутренних дел, там тоже очень много всяких претензий к деятельности бывшего министра. И там тоже огромные долги остались. Есть много счетов, которые нужно оплатить, а у Министерства внутренних дел нет этих средств. То есть эти долги накопились в деятельности Леонида Дзябжба на должности министра внутренних дел, и они никак не соответствовали тому бюджету, который изначально предполагался для Министерства внутренних дел.
Инал, ну, в принципе, учитывая размах коррупции в Абхазии, можно сказать, что если начать проверку любого высокопоставленного чиновника, можно найти факты, и сумма, о которых идет речь, будут куда более значительные, чем те, которые мы видим вот в этом деле, конкретно по Федерации футбола Абхазии. Не кажется ли вам, что все-таки в этом деле есть политическая подоплека?
Ну, безусловно, учитывая то, что уголовное преследование попадает лица исключительно, которые не находятся в фаворе у нынешнего президента, можно говорить, конечно же, что уголовное дело на Леонида Дзябжба имеет политический подтекст. Но для того, чтобы как бы власти, собственно говоря, отмежеваться от вот такого рода обвинений, тем более есть определенные факты, на которые они опираются, и им все-таки нужно, наверное, заводить такие уголовные дела не выборочно, а по каждому конкретному преступлению, вне зависимости от того, на кого заводится там провластный или человек, который находится в оппозиции к данной власти. То есть вот когда вот такой выборочности не будет, вот и не будет, соответственно, такого рода подозрений в политической подоплеке данного уголовного дела.
С Иналом Хашик беседовал Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Правозащитники Грузии во вторник отметили Международный день в поддержку жертв пыток. Различные акции прошли под лозунгом «Не пытай». По информации правозащитников, зачастую содержание заключенных в грузинских тюрьмах и обращение с ними сотрудников пенитенциарных учреждений может быть приравнено к пыткам, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Около 50 человек, представляющих Ассоциацию молодых юристов в черных майках с надписью «Не пытай, не молчи, не скрывай, не смирись», молча выстроились у забора изолятора временного заключения номер 2 в Дироме. В руках они держали желтый баннер с аналогичными лозунгами. По словам молодых юристов, в этом учреждении, в котором нет элементарных условий для содержания людей, заключенные отбывают срок административного наказания. Молодые юристы совместно с аппаратом народного защитника для этого дня специально подготовили постеры и брошюры о правах заключенных, говорит глава НПО Тамар Чугошвили.
Для любого заключенного очень важно знать о своих правах. Информация такого рода позволяет бороться с неподобающим обращением с заключенными. С другой стороны, мы хотим, чтобы заключенные знали, к кому обратиться.
Народный защитник Георгий Тугуши отметил, что не только в Дегомском изоляторе нарушаются права заключенных. Просто это учреждение решено было выбрать в качестве символа. В день в поддержку жертв пыток народный защитник обратился к генеральному прокурору с требованием провести проверку условий содержания заключенных в Санской колонии номер 15.
Следственным органам придется провести серьезные действия, чтобы в Ксане изменилась катастрофическая ситуация, о которой рассказывают заключенные.
Георгий Тугуши имел в виду заявление, которое подписали около 700 осужденных, с которыми представители омбудсмена встречались 22 июня, говорит глава департамента превенции и мониторинга при аппарате народного защитника Натия Имнадзе.
Заключенные рассказывают о том, что их сбивают руками, ногами, различными предметами. Некоторые из них утверждают, что сотрудники учреждений использовали электрошок.
Правозащитники подчеркивали, что несмотря на то, что жертвы открыто указывают на сотрудников, обращавшихся с ними особенно жестоко, называют их имена, ни один случай нарушения прав заключенных не был расследован. Никто из работников учреждения не привлечен к ответственности. Акция представителей НПО, 42-я статья, прошла перед окнами парламента. Организаторы призвали депутатов принять закон, который дал бы возможность общественным организациям проводить мониторинг в тюрьмах. О катастрофических условиях пенитенциарных учреждениях неоднократно с трибуны парламента рассказывал народный защитник. Не устают постоянно возвращаться к этой теме и международные правозащитные организации. Тем не менее, парламентское большинство не поддержало оппозицию, которая потребовала поставить вопрос об отставке министра по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуны Калмахелидзе. В самом ведомстве утверждают, что реформа тюремной системы еще не завершена и что на самом деле министерство тщательно рассматривает каждый случай превышения сотрудниками своих полномочий. Однако жалоб со стороны заключенных не становится меньше. Обращение к народному защитнику подписали заключенные, которые содержатся в тех новых корпусах Ксанской колонии, именно в которых утверждали власти, что условия содержания полностью соответствуют международным стандартам. Зе Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сотрудники санатория «Сухум» вновь заявили о своих требованиях вернуть им работу. В прошлом году, 31 октября, в одночасье было уволено 1069 сотрудников санатория из-за капитального ремонта, который затеяло Министерство обороны России. Однако с наступлением нового курортного сезона санаторий начал опять принимать гостей. Продолжает Виталий Шария.
На днях мое внимание привлекли две информации, касающиеся бывшего военного санатория «Сухум», который располагался в самом центре столицы Абхазии, на морском берегу к востоку от устья реки Басла. Весной прошлого года страсти вокруг этого санатория подведомственного Минобороны России, который министр Сердюков решил закрыть якобы на капитальный ремонт, много недель выплескивались на странице абхазской прессы. Увы, все выступления трудового коллектива здравницы, созданной после объединения существовавших на этой территории санаториев МВО и ПВО, все их обращения к властям, пикеты и так далее, оказались безрезультатными. Но мало того, ссылаясь на необходимость охраны всех объектов и оборудования, оставшихся на этой территории, сухумцев и гостей столицы Абхазии перестали пускать на пустующие пляжи. Так, во всяком случае, утверждал один из читателей газеты «Эхо Абхазии», обратившийся в ее редакцию с просьбой разобраться, что же там происходит. Внештатный автор газеты съездила в закрытую здравницу и встретилась с экс-заместителем начальника санатория Адамуром Багавшем. К счастью, оказалось, что вход на пляж был закрыт только на несколько дней из-за некоторых внутренних проблем. А сейчас охрана пропускает всех людей, желающих искупаться и позагорать до 9 часов вечера. В прошлом году, 31 октября, было уволено 1069 сотрудников санатория. Единовременное пособие в 3-месячных оклада стало слабым для них утешением. Но святое место пусто не бывает. Помимо пляжей, на этой прекрасной ухоженной территории продолжают функционировать и некоторые другие структуры. Почти одновременно с публикацией в «Эхо Абхазии» на сайте «Абхазия Авто» был размещен текст открытого письма группы бывших сотрудников санатория спикеру парламента и премьер-министру Абхазии, в котором говорится следующее. До настоящего времени никаких мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений санатория не осуществлялось, что согласно Трудовому кодексу Российской Федерации является основанием к восстановлению сотрудников санатория на своих рабочих местах. Однако в настоящее время на территории санатория функционирует отделение, в котором оказывают гостиничные услуги по проживанию отдыхающих и работает практически вся инфраструктура. Бильярдное, казино, рестораны, парикмахерская, косметический салон, сауна, автостоянка с автомойкой. Все это мотивируется необходимостью сбора средств для поддержания территории санатория в порядке. Но никакого контроля, отчетности и соответствующей бухгалтерской документации нет в наличии. В связи со всем этим представители трудового коллектива санатория просят вновь создать парламентскую комиссию по изучению документов и рассмотрению проблем, связанных с военным санаторием «Сухум». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из «Сухума».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Уволенная глава Национального экзаменационного центра Грузии Майя Миминашвили создает свою собственную неправительственную организацию. Миминашвили и все те, кто решил оставить свои посты после ее отставки, будут заниматься вопросами образования и науки, рассказывает Тамур Кигурадзе.
В отставке, но при делах экс-руководитель экзаменационного центра при Министерстве образования Грузии Майя Миминашвили не намерена уходить из сферы образования. Представленная ею в четверг неправительственная организация под названием «Ассоциация образовательной политики и исследований» будет проводить собственные изыскания по проблемам образования в Грузии и давать рекомендации соответствующим государственным органам. Ирония в том, что именно из-за расхождения во взглядах и позициях с министром образования Шашкиным Миминашвили и была уволена со своего поста. Естественно, по официальной версии. Станут ли власти прислушиваться ко мнению нового МПО – вопрос отдельный, но сама глава новорожденной организации оптимизма не теряет.
Эту организацию создает команда, которая более 10 лет работала в сфере образования и получила признание не только в масштабах страны, но и на международном уровне. Мы постараемся методами здорового оппонирования заставить Министерство образования делать то, что будет важным для повышения качества образования в нашей стране.
Команда, о которой говорит Миминашвили, это те 60 сотрудников экзаменационного центра, которые оставили свои посты после ее увольнения. Действительно, многие из них проработали долгие годы в Министерстве образования и знают все проблемы и особенности системы изнутри. Именно поэтому новая организация планирует заниматься не только выработкой рекомендаций для министерства, но и разрабатывать самостоятельные направления, как, например, издание специализированной литературы для педагогов, проведение семинаров и тренингов. У ассоциации, которую сами ее основатели называют английской аббревиатурой EPRA, уже есть и первые проекты. Бывшая глава исследовательского отдела экзаменационного центра Ия Куталадзе собирается проанализировать исследования системы образования, которые провели в международной организации в Грузии в 2011 году.
Это широкомасштабные исследования, в которых приняли участие более 80 стран. Все государства используют их для улучшения своих систем образования. Данные, которые уже есть у нас на руках, помогут нам более эффективно выявлять существующие проблемы. Особенно это касается среднего образования. По результатам работы будут составлены рекомендации, направленные в Министерство образования.
Основатели EPRA критически отзываются о существующей в стране системе школьного обучения и тестирования педагогов. Специалист НПО по вопросам грузинского языка и литературы Каха Джамбурия, например, считает, что государство недостаточно использует опыт европейских стран.
Мы все видели, как мало делается для обучения педагогов. Например, как мало знают грузинские учителя о современных методах изучения литературы, об опыте европейских стран. Многие до сих пор думают, что урок литературы – это просто запоминание текста. Педагогов не только нужно отсеивать и вышвыривать после тестирования, их нужно обучать новым методам.
Каха Джамбурия также заявил, что его бывшее ведомство каждый год готовило отчет для Министерства образования с перечнем проблем и слабых мест, однако он сомневается, читали ли его вообще. Отдельный вопрос был задан о финансировании нового НПО. Интерес к этой теме, естественно, с учетом встречи Мименашвили с оппозиционным миллиардером Бидзиной Иванишвили. Глава EPRA категорически отрицает связи организации с политикой или деньгами олигарха. НПО существует на гранты западных доноров, уверяет она. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Сухуми прошла презентация книги архимандрита Дорофея «Дбар. Православная церковь в Абхазии. Прошлое, настоящее и будущее». Этот сборник статей автор называет первым томом большой работы по истории православия Абхазии. Рассказывает Марианна Котова.
«Православная церковь Абхазии. Прошлое, настоящее, будущее». Довольно увесистый сборник статей, сообщений, размышлений и интервью, которые архимандрит Священной Абхазской Митрополии собирал воедино в течение 2 месяцев. По словам отца Дорофея, к нему приходило много людей с вопросами, касающимися истории христианства Абхазии. Поэтому священник посчитал нужным создать книгу, которая в более удобной форме отвечала бы на эти вопросы. Рассказывает архимандрит Священной Митрополии Абхазии Дорофей.
Приходило очень много людей в Новоафонский монастырь. И главным образом было очень много людей из-за границы. И мне приходилось каждому собирать материалы, потому что их интересовало не только положение сейчас, а что способствовало тому, что мы имеем сейчас, что было в древности, что предполагается. И в конечном итоге я себе сказал, что так уже не можно, невозможно продолжать. И в течение 2 месяцев собрал все материалы.
Эти материалы составили первый том, который был издан в Москве в количестве 3000 экземпляров. На средства, собранные из пожертвований храму святого мученика Симона Канонита. Материалы второго тома тоже уже готовы к изданию, рассказывает отец Дорофей.
Второй уже готов. В принципе, речь идет только о подготовке, о верстке и об издании в типографии. Собственно говоря, материал весь готов. Во втором будут еще более интересные материалы, связанные с историей Абхазской церкви, в силу того, что в это время мне приходилось в этой области работать.
В книге собраны материалы на абхазском, русском, греческом и сербском языках. Также планируется перевести их на английский язык. По словам отца Дорофея, очень важно, чтобы сведения об абхазской церкви распространялись далеко за пределы республики. Ведь эта работа не подведение итогов, а материал для изучения прошлого с целью создания будущего абхазской церкви. Как рассказывает священник, в книге описана целая система по реорганизации церковной структуры в Абхазии. Свой труд он называет программным.
Книга не просто подытоживание, скажем, моей творческой работы или моего научного исследования. Эта книга прежде всего поможет нам достичь нашей цели, то есть возрождения Абхазской церкви, воссоздания ее.
Каждый, кто пришел на презентацию книги «Православная церковь в Абхазии. Прошлое, настоящее и будущее», а их было немало, получил в подарок экземпляр с автографом автора, при этом щедро делясь благодарностью, говорит Аида Ладария.
Я думаю, что в абхазской историографии появилась очень хорошая книга, которая будет помогать на самом деле найти те или иные пути, особенно для молодежи, которые ищут свой путь в этой жизни. Я поздравляю всех нас с этим успехом.
Еще одна немаловажная особенность книги заключается в том, что при написании ее отец Дорофей пользовался церковными трудами, еще не переведенными с греческого, дав возможность ознакомиться с ними мирянам Абхазии. Марианна Котова, для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.